Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 25 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о положении заключенных в стране. Бывший глава карельской колонии номер 7 Сергей Костиев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и вымогательстве денег у заключенных. Обвиняемый, как сообщается, уже признал свою вину, пошел на сделку со следствием. Это та самая колония, в которой отбывал наказание оппозиционер Ильдар Дадин, который рассказывал после этого о пытках заключенных как раз в этом исправительном учреждении. В совместном расследовании, которое сегодня опубликовала «Медуза» и другое издание 7 на 7, там говорится, что уголовное дело в отношении Костиева возбудили в апреле, спустя 2 месяца после его отставки. Его подозревают не в пытках, нет, а в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и в вымогательстве денег у заключенных. Насколько картина, которую рисуют в карельской колонии номер 7, это картина, которая свойственна многим другим местам, где люди находятся в заключении или отбывают заключение, так правильнее говорить. Об этом будем сегодня спорить, об условиях, в которых живут российские заключенные. Здесь руководитель Московского отделения комитета против пыток Анастасия Гарина. Добрый день.
Добрый вечер.
И Алексей Лобарев, член общественного совета при ФСИН, Федеральной службе исполнения наказаний. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте первым делом. Тут один из наших слушателей даже пишет, вот вы прочитали репортаж в «Новой газете», как издеваются в тюрьмах. Думаю, такое даже фашисты не делали. У нас, когда появляются какие-нибудь вот подобного рода репортажи, обязательно возникают сравнения. Такого не делали даже фашисты. И создается впечатление, что в наших тюрьмах происходит что-то совершенно умопомрачительно страшное. Анастасия Гарина, так и есть везде?
Вы знаете, у меня складывается точно такое же впечатление, что в наших тюрьмах происходит что-то умопомрачительно страшное, но вот к вопросу, да, на вопрос, везде ли это происходит, я, к сожалению, не могу сказать, да, я не обладаю 100% информацией по всем колониям, и я думаю и надеюсь, что где-то у нас есть места принудительного содержания, где, соответственно, соблюдаются законные права заключенных. Но, к сожалению, подобных примеров мне известно много, и в практике, даже не столько, может быть, непосредственно моей, потому что я работаю в Москве, и в Москве нет колоний, сколько в практике моих коллег, в практике организации, в которой я вот стою, это, к сожалению, достаточно такое общее место.
Если вы говорите, что это достаточно общее место в практике в целом на территории, то у вас же есть какое-то объяснение, почему так?
Объяснение, почему так, почему все так, а не иначе, это на самом деле очень хороший вопрос. Ну, потому что, да, вот это прям какая-то глобальная штука. Ну, потому что не всегда, к сожалению, данные случаи, они расследуются надлежащим образом. Допускается волокита, допускаются какие-то...
То есть нет контроля? Или нет ответственности за то, вы что
знаете,
делают люди?
Это, мне кажется, более такой какой-то общий, прям почти уже философский вопрос, почему так происходит.
Мы если такие, тоже, тоже ответ.
По моей оценке, например, это происходит, потому что нет общественного запроса на это, вы знаете?
Ага, начинаешь, то есть мы такие, менталитет.
Да, начинаем мы, допустим, чем-то заниматься, какие-то публикации идут, вы не представляете, сколько происходит негативных откликов, зачем
да
помогаете преступникам, и так им и надо, конечно, надо больше, сильнее и так далее. При этом у нас есть закон, в законе вроде бы как общество уже договорилось, что справедливо, а что несправедливо, так справедливо применять закон? Нет, зачем вы защищаете преступников?
192-й спрашивает вас, а вот как вы понимаете, мы как общество хотим исправить зэка или мстим ему?
Вы знаете, не возьмусь сказать за все общество, лично я считаю, что, безусловно, зэка надо исправлять, и ради этого вообще что-то стоит делать. Но, к сожалению, очень часто я получаю отклик такой вот...
Но как общество мы скорее мстим.
Нет у меня статистики полной по этому поводу. Хотелось бы верить, что все-таки не как общество, а как вот отдельные части этого общества мы мстим.
Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения комитета против пыток. Алексей Лобарев, член общественного совета при ФСИН. Вам те же самые вопросы.
Ну, первое, я хочу сказать, что это дело было резонансное. На общественном совете Федеральной службы исполнения наказания мы рассматривали с приглашением даже руководителя ФСИНа, где нам отчитывались, и мы контролировали вопрос его этапирования в другое. Поэтому в связи с этим и вышло материалы, возбуждение уголовного дела, под контроль взяли. Но я бы не сказал, что это вот прям везде повсеместно. Но, однако, я соглашусь, так скажем, с коллегой, что, да, есть, бывают нарушения. Пенсарная система – это закрытое учреждение, и особенно вдали где-то это происходит. Но сегодня и различные комитеты гражданских таких инициатив и против пыток, и НКО выходят и смотрят, поступают заявления, жалобы. Мы вместе с ними выезжаем. Сегодня это уже открыто, не как раньше. Я помню, как было раньше. В свое время я еще был руководителем политической части московской пенсиарной системы, я знаю, как там не допускали, хоть я в Москве, но я знал, это закрытые зоны были, туда нельзя было никому входить, было много жалоб, и там все это, все бумаги и желание посмотреть, побеседовать с осужденным или подследственным, там сложно было. На сегодня спокойно заходят, не вот пройдет это... и часа, как уже приезжают представители НКО и говорят, покажите, пожалуйста, ну-ка, пытали, не пытали, поговорят сразу, средства массовой информации публикуют. Поэтому это уменьшилось. Но факты есть, и их нужно, безусловно, останавливать,
вот предотвращать. Их нужно останавливать и предотвращать. Это не первый раз говорится, но пока не останавливается и не предотвращается. Почему?
Ну, там нельзя. Коллектив закрытого типа, вы знаете, они это... Поймите правильно, там все-таки свои законы, внутренние законы пенсарной системы, где наши осужденные закрыты забором, колючей проволокой, специальными нормативными и подзаконными актами, где им запрещено между там коллективами беседовать, там подельщиками беседовать, общаться с обществом, потому что они порой прячут какие-то преступления.
Мы же говорим как раз не о том, что делают заключенные, а о том, что делают те, кто за ними смотрит.
Нет, ну надо все смотреть на, как 3D, смотреть на них, на сотрудников, общество и тех, кто проверяет. Со всех сторон надо смотреть, чтобы этого не было, чтобы было прозрачно. А, ну, вы знаете, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне, я являюсь международным комиссаром, руковожу там профсоюзными, там, ну, международными общественными организациями. И мне приходилось бывать и беседовать в разных странах, смотреть. Вот последнюю я назову страну, например, Сербия. Я вошел в тюрьму, где особо опасные там в Европе находятся. И вы знаете, я был тронут отношением. Я сейчас скажу, мало кому говорю, но там на полицию смотрит, это говорит папа к задержанному, о, это его сын задержанный, он не будет его издеваться, наручники надевать, пытать. А вот в тюрьме, в исправительных учреждениях, это мама. Я говорю, как? Ну, говорит, мама, потому что мы должны смотреть так, чтобы он вышел в общество. Он не должен битый, он не должен быть обиженный, он не должен быть до такой степени опущенный. Мы все делаем к тому, но я могу это отдельной, конечно, темы рассказать, как это делается, но мне очень понравилось отношение администрации к особо опасным заключенным, где нормально.
Даже особо опасно.
Особо опасно. Это высшие, так в кавычках, сливки европейского общества. И он нормально с ним беседует, и они выходят оттуда, и общество их принимает нормально, и там они выходят. Я удивился такому отношению.
Вопросы от наших слушателей. Каждому из вас короткие ответы по возможности. Вот, например, Артем, мы должны с этим разобраться в самом начале разговора. Разве тюрьма не должна быть страшной во всех смыслах этого слова? Это же наказание, а страдание, неотъемлемая часть наказания, полагает Артем. Анастасия Гарина.
Смотрите, тюрьма – это не страдание во всех смыслах слова, да? Безусловно, тюрьма и наказание, оно сложит восстановление социальной справедливости, и, безусловно, какие-то негативные последствия для человека, который совершил преступление, должны быть. Но мы прописали в законе, мы договорились, какой объем негативных последствий является нормальным, справедливым.
Наказание описано в законе.
Наказание описано в законе.
Условие – это не наказание.
И вроде бы как мы согласились с тем, что такое наказание, оно справедливое. Суд назначил. Мы говорим, что суд назначает справедливое наказание. Но сверх того наказания, которое назначил суд, человек попадает очень часто в нечеловеческие условия. Когда его избивают, когда, читая материалы вот этих вот дел, ты удивляешься, насколько вообще живучее существо человек, что после этого можно выжить. Сталкивается с тем, что никому это не надо, никто это не расследует. Люди приезжают искалеченными, и в том числе внутренне, не только физически. Каким членом общества, как... может восстановиться, как сможет обратно войти в общество этот человек, если он через такое прошел? Ему
наказание...
уже после тюрьмы восстанавливаться надо.
Наказание – это одно, страдание – это другое. Ваш ответ.
Наказание, законодатели, мы все определили, что наказание – это изоляция от общества, но зависимо от того, какое он совершил преступление, там уже смотрят, то ли это общий режим, то ли это строгий, как он будет осуществлять ему передача, свидания, как он будет работать, то ли он в одноместной будет камере, то ли в строгий, то есть... Там уже определено, поэтому я считаю, этого вполне достаточно. Пытать нельзя, унижать нельзя. Ну, должны быть человеческие условия.
Должны быть человеческие условия, пытать нельзя и унижать нельзя. Но мы сталкиваемся с этим, значит, надо бы понять, почему. 413-й спрашивает, а вот с вашей точки зрения, надсмотрщики, они что, кайф от таких издевательств получают? Откуда это все берется, Анастасия Гарина?
Вы знаете, ну, я думаю, что, конечно, есть процент людей, которые просто получают от этого кайф, но, по моей оценке, это небольшое количество людей. Всегда, если есть какое-то явление глобальное, у него есть какое-то рациональное объяснение. В данном случае, если посмотреть даже вот про этот случай с Дадиным и многие другие случаи, пытки происходят, чтобы выбить какие-то материальные выгоды для того, кто выбивает. Соответственно, если это красная зона, то для начальников администрации, если это черная, то для, соответственно, представителей криминальной субкультуры, но, тем не менее, это делается с целью получить выгоду. Очень часто, к сожалению, пытки связаны именно с этим. Человек, попав в ситуацию, куда некуда деться, ну, вынужден платить, как-то находить какие-то возможности купить себе жизнь, здоровье, человеческие условия.
Они, может, и кайф получают, но в рублях. Так говорит Анастасия Гарина. Алексей Лобарев, с вашей точки зрения.
Вы знаете, мне приходилось беседовать, вот буквально в этом году у меня Челябинск, Калуга, Тула, сейчас был вот последняя недавно для несовершеннолетних колония. Я беседовал с людьми, которые, ну, отсидели свой срок, и уже там за территорией, он говорил правду, и многие благодарили, говорит, ко мне отношение было нормально. В Челябинске, говорит, я благодарю, я здесь высшее образование получил, здесь, находясь здесь, и теперь, говорит, там занимаюсь. Другой тоже. Вы знаете, вот и в этот период слышать, ну, я говорю, ну, правду, да правда, говорит, нормально, сам виновен и так далее. Да, есть там некоторые, ну, свои внутренние законы, где люди не хотят работать, где подчинение идет определенно, но нормальные вот выходят бывшие осужденные и говорят спасибо наравне с этим, но, тем не менее, это все равно там это есть, мы знаем, поэтому вот издевательств ни в коем случае не должно быть.
Но вот, понимаете, если вы говорите, просто я хотел следующий вопрос задать каждому из вас, мол, почему, пишут наши слушатели, наши тюрьмы не такие, как в Норвегии и Швеции, там можно образование получать, а у нас надо обязательно лес валить и здоровье тратить. Вы уже сказали, да, что люди вообще-то у нас тоже получают образование. Тогда следующий вопрос. Если у нас где-то люди могут получать образование, а где-то над ними издеваются, значит, тем проще решить проблему издевательств.
Нет, но это разные вещи. Это разные вещи. Там, где днем, например, все выходят, одни половина учатся, другие работают. Ведь на сегодня миллиарды осужденных должны государству, банкам, алименты и так далее. Они должны работать, отрабатывать это.
Нет, имеется в виду, что если где-то все сделано нормально для заключенного, он даже может получать образование, а где-то над заключенными издеваются, значит, по большому счету, легче навести порядок. Потому что есть места, где все нормально.
Конечно.
И можно сосредоточиться, но этого сосредоточения не происходит. Почему?
Ну, не знаю, но в большинстве случаев сегодня она уже прозрачная система, где мы выезжаем, смотрим, и там, где издеваются, возбуждаются уголовные дела, административные дела поднимаются, увольняют сотрудников за то, что они издеваются над ними. Сложно порой бывает доказать, там очень сложно, порой один на один, и то ли он осужденный бросился на сотрудника в порыве, да, говорит, потом признается, ну, я на нервной почве, мне жена письмо написала, здесь нехватка, и у меня здоровье плохое, я совершил, он признается в этом. Ну, стараются все-таки сегодня более лояльно относиться к осужденным, и если есть нарушения, то прям из всех старается ружей стрельнуть.
Может быть, проблема решается, и вот эта вот история с Косиевым, с карельской колонией номер 7, один из наших слушателей, кстати, написал, ссылаясь на своего знакомого, который имеет опыт. И он тоже говорит, что вот эта колония была особенная. Может быть, это и есть доказательство того, что порядок наводит Анастасия Гарина?
Как вам сказать? Вы знаете, я Опять-таки, вот я сейчас буду говорить на основании какого-то опыта, который есть у меня, да, возможно, у меня чуть больше информации, чем у кого-то, но, опять-таки, у меня нет какой-то глобальной статистики. По отзывам тех людей, опять-таки, с которыми доводилось общаться мне, и которые, ну, например, не знаю, в 90-е годы, да, были, или при советской власти, рассказывали какие-то еще более жуткие вещи, да.
В советское время могло быть еще страшнее, чем сейчас?
Могло
просто
быть
здесь
еще
много
страшнее.
Вопросов на этот счет.
Вообще могло быть еще страшнее. Опять-таки, среднюю температуру по больнице я сейчас даю, и то, насколько я ее знаю. Где-то было лучше, да, где-то хуже. Вопрос не в том, я не знаю, насколько исправляется или не исправляется. Просто если исправляется, то надо тогда исправлять. Надо тогда работать в этом направлении. Надо, чтобы надзорные органы, прокуратура, например, не закрывала глаза на все эти жалобы, а проверяла их. Ну, возможно, среди этих жалоб есть какие-то жалобы людей, действительно там обидевшихся и желающих таким образом себе выторговать какие-то. Ну, так проверить же надо. А когда на это просто закрываются глаза и проверок никаких не проводится, например...
А проверки по вот этой истории, с вашей точки зрения, просто потому, что это слишком громкий случай получился?
С моей точки зрения, да. Это очень нашумевшая история, которая, кстати, заставила привлечь внимание к этой проблеме, потому что пока не было вот такого вот громкого случая, постоянно, мы постоянно с этим работали, постоянно были такие заявления. И...
Именно про эту колонию
нет,
вы говорите?
Нет, не про эту колонию. Мы не... Комитет против пыток, его нет в Карелии, и, соответственно, в этом регионе мы не работаем. Но, например, в Нижегородской области есть, и там была ИК-14, в которой была куча заявлений вот на эту вот ИК, и каждый раз получали отказ правозащитники. Это образцовая колония, там все прекрасно. Вот сейчас в итоге не образцовая колония оказалась, подался в бега бывший начальник этой колонии Волошин, сейчас находится в розыске, пока не удается его найти, видимо, за границей, по некоторым данным, находится человек. Там тоже за превышение полномочий идет дело, но, допустим, только у комитета 183, по-моему, заявления о пытках, то есть 183 человека сообщили о том, что к ним в этой колонии применялись пытки. Возможно, кто-то из них соврал, я не знаю, мы еще не все проверили.
Ну да.
Кто-то проверили, и где-то мы подтвердили эти факты. Просто представляете себе масштаб. И еще 150 заявлений по другим нарушениям в этой колонии.
Вот, а, это Анастасия штука. Гарина, она, напомню, руководитель Московского отделения комитета против пыток, Алексей Лобарев, член общественного совета при ФСИН. Как вот вы объясните эту историю? 14-я колония, вы сказали, да?
ИК-14,
да, Нижегородская область. 14-я колония. Мы пока не, как бы не знаем, что потом он убежит куда-то и будет в розыске. Когда получают сотни жалоб из колонии, их вроде как проверяют, но ответ получается, что вроде и все нормально. Больше того, колония нормальная. Почему? Вот как вы это понимаете?
Ну, вы знаете, вот эта цифра очень большая. И я не знаю, может быть, кто-то из наших членов Совета общественного знает об этом. По крайней мере, я не слышу, что сотни там. Потому что как только один случай, так там 3-4 человека. И хочу сказать, заработали общественные советы на местах, при УФСИНах. Потому что они отчитываются. Были там столько-то жалоб, заявлений. Буквально вот под Новый год пришло заявление якобы над осужденным, который подпадает под освобождение по медицинским параметрам. Я лично выезжал, проверял, все, отпустил. Он в Крым уехал, да. Ну, вот эти... Мы как курочка по зернышку эти заявления собираем и рассматриваем, стараемся, хотя еще много заявлений, но вот под сотню пыток это что-то сильно для нас. Я обязательно сообщу нашим руководителям и членам общественного совета, готов выехать в командировку, если сотня.
Ну, теперь-то но... уже дело идет по этому поводу. Я думаю, там туда выехали другие люди.
Но все равно, ну я, по крайней мере, вот о пытках. Спасибо нашим коллегам.
Мы заговорили как раз вот о чем. А спасибо нашим коллегам. А как взаимодействует, к примеру, общественный совет и комитет против пыток? Или это структуры, которые не взаимодействуют вовсе?
Ну, у нас свои цели, задачи, мы, у нас по плану идет. Я, например, вот уже скоро год как назначен руководителем комиссии по контролю и организации трудоиспользования наших заключенных. Мы сегодня и встречаемся с департаментом по производству ФСИНа, в торгово-промышленной палате организовываем малый и средний бизнес, чтобы он вошел туда, чтобы они работали, не бездельничали, чтобы они они получали зарплату, чтобы они...
То есть вы за все хорошее, а они против всего плохого,
нет,
так
мы, получается? Мы смотрим, какие недостатки, потому что сегодня в СИНу, безусловно, надо помогать. Они, это, им сложно войти в... Ну, там и провести тендеры сложно. Там зарплата маленькая, а все-таки им роты у них сегодня нужно им получать, им нужно самоокупаемость должна быть, ну, обязательно.
Это, за это же им платят деньги, зарплата. Кому? Ну, вот этим людям, которые во ФСИН работают. А вы-то ну, общественный
они...
совет?
Ну, а их мало, мало. Там сокращение прошло. Они, им тяжело проводить такую работу. Очень тяжело. Мы, общество, должны помочь организовать, войти туда, чтобы все-таки наши осужденные работали, и не только сами себя окупали за питание, за одежду, но еще все-таки они должны долги свои выдавать. Там...
Алексей Лобарев, член общественного совета при ФСИН, Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения комитета против пыток. Про сотрудничество. Вот с общественными советами при ФСИН, собственно, с Федеральной службой исполнения наказаний, оно получается или нет?
Вы знаете, по-разному очень бывает. Мы... Допустим, всегда открытые к сотрудничеству и к диалогу, и очень часто его сами инициируем, да, складывается или нет. Плюс многие люди, которые работают в комитете, они, в принципе, вовлечены, да, вот в эту тематику, являются членами общественных наблюдательных комиссий. Это представители общества, которые вот имеют право входить на территории мест принудительного содержания, СИЗО, колонии, не знаю, там, СПЗЛ в полиции и так далее. Соответственно, и наблюдают за соблюдением прав заключенных. И опять-таки, очень разные схемы, очень по-разному, и, наверное, человеческий фактор имеет большое значение. Например, я тоже являюсь членом общественной наблюдательной комиссии, и по моей оценке, например, в Москве очень неплохое взаимодействие между общественной наблюдательной комиссией и ФСИНом. Безусловно, у нас бывают какие-то там несогласия и так далее. Но в целом это именно сотрудничество, и это очень здорово. И я считаю, что общественный контроль, он... помогает, и даже несмотря на то, что, возможно, организационно не всегда нас рады видеть, но, тем не менее, все прекрасно понимают, что, да, вот что-то получается.
Но это получается в Москве. Москве. Да. Аркадий Лобарев, Алексей Лобарев, извините.
Да, я хочу согласиться с этим, и сегодня общественный совет ФСИН, вот последнее наше заседание было выездное, мы выезжали в Тулу, представители общественной наблюдательной комиссии России вместе с нами были, и мы проводили там совместные заседания, слушали проблемы, решали. Нормально, мы сейчас открыты для всех, и идет полное взаимодействие и контакт.
Но при полном взаимодействии и контакте Вадя 420 вспоминает вот это совсем недавно обсуждаемое всеми самоубийство бизнесмена, которого нашли тело в синяках, все переломано, следы шокера были. А вот такой случай, вот такие дела, это как можно вот это решить? Общественность что может сделать, когда такое становится известным? Благодаря общественности,
я
боюсь.
Я имеется в виду случай в Санкт-Петербурге,
да? Да-да-да, я думаю, да.
В этом случае общественность, ну, опять-таки, в зависимости от того, кто и что, но даже просто когда людям становится известно об этом, то вот это вот создается, это высвечивается как фонарем таким, да, и становится видно, что происходит.
Вот сегодня такое время, когда такое точно будет высвечено, или может все-таки остаться невысвеченным?
К сожалению, может остаться невысвеченным. Но вот это вот дело было высвечено, и, на мой взгляд, это, конечно, большой плюс.
Да, прошу. Я не соглашусь, потому что сегодня... Вот когда такие резонансы вообще где-то в прессу попадают, там очередь выстраивается из общественных работников, и но, даже идее, вот в этом случае, извините, там, ну, я не знаю, там проходной двор устроили, они уже устали, сотрудник говорит, ну, хватит, и пресса есть, и ОНК, и из Москвы приехали, и проверяющие, и прокуратура, но я только про общественные организации говорю, так там все были, и Ева, помню, печатал, и Московский комсомолец, и, ну, все поехали, общественные объединения, сразу высматривать, поэтому, я думаю, вот такие, особенно резонансные дела, может, там где-то кто не знает, безусловно, это наше упущение, но мы хотим, чтобы это было, мы сегодня открыты, мы оставляем, все члены общественного совета оставляют
свои адреса.
Вот
этот резонанс адреса. Кто должен запускать? Общественники, которые, вот, к примеру, в комитете против пыток или общественных независимых комиссиях или в общественном совете, или, к примеру, средства массовой информации, или родственники, или сами заключенные, кто должен запускать это? Кто должен жаловаться?
Ну нет, ну тут со всех сторон хорошо, из разных... Нет,
в данном случае-то, когда мы
тут
говорим...
Тут и общественный совет, сразу жаловаться. И прокуратура, и они сразу поднимают этот вопрос. Там только по одной статье прокуратура уже может возбуждать уголовные дела, а мы контролируем. Я помню, даже в общественной палате этот вопрос подняли, потому что сразу все пришли, давайте-давайте, стали об этом трезвонить, и это правильно.
О все... том, как живут российские заключенные, мы сегодня разговариваем. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, мы сделаем перерыв, потом реклама, а потом продолжим этот разговор.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в «Своей правде» мы обсуждаем, в каких условиях живут российские заключенные. Отталкиваемся от сообщения, что начальник карельской колонии, где отбывал наказание политический активист Дадин, признался в издевательствах. Дадин ранее до этого жаловался на издевательства. Вот издевательства. Вот вообще, как живут российские заключенные? Об этом говорим. Очень много вопросов. С нами сегодня Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения Комитета против пыток, Алексей Лобарев, член Общественного совета при ФСИН. Вот сейчас кто хочет, тот отвечает. Сколько вообще заключенных? Вот говорят, у нас больше заключенных, там, на 1000 или на 100 000 человек. Действительно ли это так?
Больше, чем где?
Ну, чем в других странах. Ну, как, там, 100 врачей на 1000 населения, или там...
А, да, вот количество тюремного населения, да, достаточно высокое. Я не могу вам сейчас сказать точные цифры, это мне надо посмотреть. Но в целом, да, по разным это... подсчетам, опять-таки, есть...
Это какое-то у нас особо строгое законодательство?
Ну, к сожалению, да, достаточно часто применяются наказания, связанные с лишением свободы.
То есть в другой стране за это не посадят?
Да.
Так, Алексей Лобарев, так ли это?
По-разному, в разных странах по-разному бывает. И содержание у одних в ямы сажают, у других к смертной казни, в других странах, наоборот, какие-то поселения отпускают, дают домашние аресты. Мы сегодня сразу стараемся его... за колючую проволоку, и пускай он там находится, следователи находят причину, что он может убежать, а они на самом деле порой убегают.
То есть в относительных цифрах зэков у нас больше, чем в других странах?
Ну, чуть больше. В разных странах все по-разному.
Ну, это понятно. Вот я...
Да, коллега верно отметил, все-таки страны есть разные, есть ситуации еще хуже, чем у нас.
Нет, ну, понятно.
Но это
мы
не повод.
Пытаемся говорить о более продвинутых странах.
Вот с Европой нормально, мы как-то...
Хорошо. Тогда вот теперь к каждому из вас такой вопрос. Один и тот же человек... Каждому, для каждого нашел доброе слово. И вот 162-й пишет, комитет против пыток интересуется только проблемами громких заключенных. Там Дадина, Алехина, и зачем вам простые зэки?
А, вы знаете, вот это вот в корне неверно, для комитета в принципе не характерно. Потому что как раз мы стараемся вообще не обращать внимания на то, какие... перспективные эти дела или неперспективные, громкие они или негромкие. У нас есть свой алгоритм работы, к нам поступает заявление, мы его проверяем, соответственно, выносим решение, и если решение положительное, если мы собрали достаточное количество доказательств и подтвердили этими доказательствами версию, которую нам изложили, то мы уже до конца боремся за это дело. Если мы не подтвердили или опровергли, такое тоже бывает, люди разные вещи сообщают, то в таком случае мы выносим отрицательный отчет и не работаем. Это абсолютно не
связано. Политика в этом как-то замешана?
Вообще нет. Вот вообще.
Хорошо, Анастасия Гарина, это ее слова. Теперь Алексей Лобарев. И у 162-го и для вас есть доброе слово. Он пишет, общественный совет, это вообще бывшие тюремщики. Зачем вам простые зэки?
Нет, но вы знаете, я сам представитель... общественные организации, возглавляю там профсоюз правоохранительных органов, и поступило такое предложение, как бывшему сотруднику, все-таки я знаю эту систему, и наукой занимался, и практикой, и я принял такое предложение осуществлять...
Но это система, в которой, я понимаю логику так, это система, в которой вы работали, и вряд ли вы могли бы контролировать или пытаться поменять эту систему.
Вы знаете, мы стараемся ее контролировать и стараемся поменять в лучшую. Выезды за границу, посмотреть, как там, и предложить интересные варианты. Я по разным странам езжу. Посмотреть жалобы и заявления из представителей прокуратуры, мы приглашаем их к себе, и с ними поговорить, чтобы они на самом деле рассматривали жалобы и заявления и брали их под контроль, чтобы изменить положение дел. Мы хотим изменить. Мы хотим изменить общество в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы не было беззакония. Вот мы, это не вышедшие оттока вот. Из пенитенциарной системы.
Хорошо.
Там есть, например, у нас Куклачев, вот из цирка кошек. Я
да,
тоже сначала думал,
это другая почему? Биография,
а вы
это
знаете,
верно.
Как его? Ты несовершеннолетний. Так они к ним в очереди стоят, они с ним разговаривают, они ему письма пишут. Он такие собирает аудитории. Он с человеческой точки зрения просто великолепно. У нас разные члены общественного
Хорошо.
Совета.
А вот вы заговорили, что вы бываете за границей, а мы ведь начали-то с того, что уголовное дело, превышение, вымогательство, кто-то говорит, издевательство над заключенными. Ну вот, и Великий Немой сейчас спрашивает, раз уж вы сказали за границей, а как там за границей? Почему там-то не издеваются... Не... и все такое.
Нет, ну, в некоторых странах издеваются. Мы слышали, там и веники засовывают туда, куда не надо, кричат, и происходит то же самое, и убийства происходят. Мы читаем. Но вы знаете, мне понравилась система одна, вот даже я беру, если Сербию, там нахождение заключенных, оно уменьшено. В камере находится 2-3 человека. И оно меняется потихоньку, ну, даже вот, ну, там пожизненного нет, там 40 лет, например, но, тем не менее, 2-3 человека, там нет закона, сегодня ты убираешься, завтра я, все нормально. И, вы понимаете, а у нас это коллектив закрытого типа, это, ну, человек так устроен, психика так устроена, психология, генетика, что если нас там 100 человек куда-то попадет на необитаемый остров, то сразу из них 10%, 11 будут верховодить, другие будут вести по-другому, то есть сильный, слабый и так далее. Там решили эту проблему. Там нету вот
это,
этих...
Но это тюрьма как общежитие, Артем пишет.
О, да.
Когда Брейвик, который сидит в комфортной одиночной тюрьме, жалуется на рацион, на отсутствие определенных каналов в телевизоре. Вот это нормально?
Вы
это
знаете,
тюрьма?
Директор тюрьмы так сказал. Вы знаете, он смотрит телевизор и говорит... Ох, я уже 15 лет смотрю, как люди правильно живут. Я, говорит, ему все каналы включил, и он жалеет. Я выйду, я не буду совершать. Там, говорит, как хорошо, а я здесь мучаюсь. Я изолирован, я в этой маленькой комнатке сижу. Там, ну и так далее, и так далее. Вы понимаете? Вот
хорошо,
такие
потому что
вот
я
условия.
Чувствую, что вот главный разговор у нас ровно об этом. Анастасия, это и вам вопрос, это прежде всего вам вопрос от Артема. Когда Брейвик, который сидит в комфортной одиночной камере, жалуется при этом на то, что его там недостаточно хорошо кормят, или определенных каналов в телевизоре нет. Вот это нормально для тюрьмы?
Ну, смотрите, человек всегда стремится к лучшему, да, и если все остальные проблемы Брейвика решены, и осталось только то, что им показывают по телевизору, или там на что он еще жалуется, ну, на мой взгляд, это хорошо, когда все проблемы решены. Я вам немножко про другое скажу, хотела бы еще добавить...
Он не поймет, что его наказывают, я так понимаю логику спрашивающих.
Поймет.
Я думаю, что поймет, да. Вопрос не в этом. Вопрос немножко в другом. По поводу того, как это в других странах, как у нас. Я не знаю, да, я работаю в России. Единственная страна, где я была в каких-то пенитенциарных учреждениях за пределами России, это Норвегия. И меня это абсолютно поразило, при том, что я не на обитаемом острове живу, да, я уже слышала отзывы про то, как все по-другому и так далее, и даже будучи подготовлена к тому, что я увижу нечто, я оказалась не готова на самом-то деле к тому, что я видела на самом деле. Я очень долго думала, почему так, вот, и мне показалось, что главное, в чем разница, почему у нас так, а в Норвегии все настолько по-другому, состоит не в том, что там какие-то люди другие, а на самом деле в том, что там люди такие же, там приоритеты другие. У нас почему-то главным приоритетом является безопасность. А безопасность мы понимаем как наиболее большое количество запретов. Запретить это, расстреливать при побеге там, да, и так далее. А там безопасность в нашем понимании, она даже не очень важна. Представляете, в тюрьме, в которой мы были, в женской тюрьме, 7 побегов за, по-моему, 10 лет, и там все еще тот же самый руководитель. Его никто не снял, не привлек, ничего. Ну да, 7 побегов. И заключенные свободно передвигаются по этой тюрьме, у них есть ключи от камер, у них там, меня поразил, допустим, в зоне отдыха, у них есть зона отдыха, ножичек забытый, тортик резали, и прям вот в тортике этот ножичек, его просто никто не убрал, и нет там вот этой вот строгой отчетности, когда там хлобысь там открывается, кормушка там забрали потом обратно. Ничего этого нет. И действительно, люди, которые, возможно, совершили какие-то преступления, они получают возможность реинтегрироваться в общество, получить профессию, действительно там выучиться. И, ну, все, они уже совершили преступление. А дальше-то что?
Лизерок пишет про Швецию, пишет, тюрьма направлена на возврат в общество. В том числе и условиями содержания. Ну, а у нас на наказание и изоляцию. Насколько это правильно? Мы продолжаем этот разговор. Напомню, с нами Анастасия Гарина, Алексей Лобарев. Теперь ваше время.
Да, вы знаете, на самом деле, разговаривая вот с людьми, но мне приходилось работать в уголовном розыске и с потерпевшими беседовать. Ой, как они хотят, чтобы наказать этого, да побольней, да вот чтобы он там умер, да чтобы его он там, ну и так далее. Там, вы знаете, такие слова. Ну, мы сегодня на самом деле очень со злобой относимся. Может, так и надо, конечно, безусловно. Неприятно, когда ты приходишь в квартиру, она у тебя пустая. Все, что нажито честным путем, у тебя унесли, да еще и кого-то обидели, да еще если еще повреждения есть. Мы сегодня очень сильно стараемся, чтобы восторжествовала справедливость и обидчика своего наказать. Порой некоторые сами решают, мы читаем из СМИ, кто-то кулаки, кто-то биту вытаскивает, машину останавливает, начинает... Мы сегодня озлоблены в определенной степени. Я не скажу, что за границей они там... Подумаешь, ну и что, украли. Но отношение вот к людям, которые находятся осуждены, оно немножко все-таки по-другому. И само общество, оно само регулирует. И в своих средствах массовой информации говорит, ну вот вышел, это хорошо. Устроился на работу, это тоже хорошо. Надо показывать и положительное. А то мы сегодня такую отрицаловку, такая вроде бы злость. Да нет, это ерунда. И в пенсионной системе есть люди, которые говорят, я остался на вторые сутки. Чего? Да мне жалко этих людей. Я был, говорю, сам руководителем политчасти, я видел, как они с добротой, с сердцем работали. Но среди них были и нехорошие.
Про нехороших сотрудники. Давайте чуть подробнее, Анастасия вот Игоревна, начнем с вас. Тоже есть сообщение от наших слушателей. Одно дело, когда вот только что Алексей Лобарев приводил пример, твою квартиру оставили пустой. Другое дело, когда тебя избили, тебя убили и так далее. Но разве этот человек не достоин того, чтобы он получил в тюрьме возмездие, а не возможность для перевоспитания?
Я еще раз говорю, мы начинали с этого наш диалог. Мы договорились, что достойным за вот такое, за такое преступление является вот такое наказание. Они у нас все прописаны. Уголовный кодекс, любая статья, она имеет гипотезу, диспозицию и санкцию. Трехчастная система. Санкции прописано наказание, которое должен получать человек. Там нет палестинского подвешивания, типа как на дыбе, вот когда человека вот так вот скручивают, и он под тяж, собственно, вес. Люди говорят, что им кажется, что у них руки отрываются и так далее. Нет избиения, нет перелома ребер, нет избиения по пяткам, что там у нас еще применяется. Подвешивание на заборе, ничего этого нет. Потому что общество вроде бы как договорилось, что мы... отошли от средневековых представлений, да, мы больше не вздергиваем никого на дыбе, не сжигаем на кострах, мы говорим о том, что все-таки мы руководствуемся гуманистическими какими-то идеалами. И вот мы установили вот такой вот закон. Отлично, давайте соблюдать закон. Люди попадают в тюрьму за то, что они нарушили закон. Так это значит плохо нарушать закон? Мы же их за это наказываем. Почему же мы говорим, что... А в отношении них нарушать закон – это хорошо. Так плохо нарушать закон или хорошо? По-моему, плохо.
Мы их лишаем свободы, но это не значит, что нужно помещать в скотские условия.
Конечно.
Примерно
конечно.
Так. Но вот смотрите, давайте все-таки заведем голосование. Прежде всего, возмездие. 134, 21, 35, может, условия похуже сделать и так далее. Вот для чего все это нужно. 134, 21, 35. Нет, мы лишаем свободы. И хотим перевоспитать человека, показать ему, что он допустил правонарушение или преступление, и у него есть возможность вернуться в общество. 134, 21, 36, да, прошу.
Но вы знаете, все-таки мы должны помнить, что законодатель определил от того, что сделал правонарушитель, и за это он получает ту меру воздействия. То ли строгий режим, то ли общий, то ли поселение, то ли штраф и так далее, и так далее. То ли там пожизненным он... Поэтому здесь этого уже достаточно определить изоляцией. И встреча с родственниками, и питание, и отношение к режиму, и прогулки, и передачи, ну и так далее, и так далее. Это уже все хватит. Ну, не надо там его унижать, не надо избивать. Вот эти, я даже в карцере был там за границей, посмотрел, что, покажите у вас вот где, за нарушение в вашей системе, где он будет находиться. Я вошел, ну, одиночная камера, кровать, шкаф, стоит спокойно. а у нас в темной, комната не горит, почему-то обязательно кровать поднята, говорит, только ночью ему обязательно только кровать.
Даже условия в тюрьме должны быть возмездием. 134-21-35 возмездие, вот главное, чего мы ждем от тюрьмы. 134-21-36 мы ждем перевоспитания, наказания и возвращения человека оттуда. 134-21-36, голосование продолжается, теперь наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса по что происходит с жалобами.
Извините, срочное сообщение, важное заявление Владимира Путина. Ракета, сбившая MH17, России не принадлежала. Он только что сделал такое заявление. Есть различные версии крушения MH17, но их никто не учитывает, говорит президент России. Подробности в ближайших информационных выпусках. Прошу, продолжайте.
Да, первый вопрос. Доходят ли реально из СИЗО, например, жалобы куда-нибудь и ответы на них? Потому что, если вспомнить мемуары Джорджа Блейка, он за завтраком читал ответ из канцелярии Букингемского дворца на свои жалобы Елизавете II. И второй вопрос. Вот в перестройку были публикации, что при хрущевской десталинизации в генпрокуратуре нашли склад необработанных жалоб. Скажите, вот даже если жалобы дошли, они регистрируются ли реально в той же генпрокуратуре? Спасибо.
Хороший вопрос, да, прошу.
Ну, насколько я знаю, я вообще посоветовал бы радиослушателям сначала направлять жалобы по инстанции в ту организацию, где это произошло, потому что мы теряем очень серьезное время. Мы направляем хотя бы на одну инстанцию, ну, не в изолятор, а в город. И не сразу не надо в министерство писать, и не надо по правам человека. Ну, это дубль можно сделать там. Они пишут президенту, и вот несколько дней проходят, впускают в министерство, потом несколько, там уже бы решить бы вопрос, они спускают потом в город, потом приезжает комиссия на место, а там уже, извините, и раны залезали, и места уже нету, поэтому просто советую сразу вниз. Но они все под контролем, сегодня любую жалобу можно взять, проверить, я постоянно во все не бываю, прием жалоб, там компьютеры, там сразу только называешь номер, выскакивает, у кого на исполнение, сколько дней, ну и так далее.
Продолжается голосование. Возмездие, вот главное, чего мы ждем от тюрьмы. 134-21-35, мы ждем перевоспитания и возвращения человека. 134-21-36, возмездие, при этом тоже никто не отменяет, потому что срок-то пребывания в тюрьме остается. 134-21-36, голосование продолжается. Гагуга пишет, а может, правда, посередине первые два года все-таки возмездие, а потом просто изоляция. Вот как-то хочется все-таки, или Валентин, хочется проголосовать, что возмездие, но в голове вертится от тюрьмы и от сумы. Вот такие вопросы возникают. Да, вы что-то хотели добавить.
Вы знаете, я когда был в зарубежной тюрьме, с одним директором разговаривал, я увидел, что прогулка большая. Пока мы беседовали, я так наблюдал, смотрю, осужденные пошли гулять, и что-то долго гуляют. Мы уж полдня беседуем, и заключенные там... Я говорю, а сколько вообще у вас прогулка идет? Он говорит, ну, не менее 2 часов. Ну, а я профессионал, я говорю, ну, вот эти вот, которые вышли, я же вижу больше. Он говорит, вы знаете, я же сказал, мы мама, я не понял. Он говорит, вы понимаете, я очень хочу, у вас, кстати, говорит, скажите мне, пожалуйста, а у вас с туберкулезом плохо? Я говорю, отвратительно, а у меня, говорит, нормально. Пусть они будут здоровы и в общество придут, пускай они погуляют побольше, пускай зарядочку, он пускай в общество войдет здоровым, чтобы на него государство не тратило денег и так далее.
Одно. Но там другое общество, мы продолжаем голосование. Да,
да. Простите, вот по поводу другого общества я бы очень хотела ремарочку. А вот к вопросу о голосовании, опять-таки. Мы говорим, вот, возмездие или возвращение общества. И мы говорим в первую очередь о том, что для людей, которые уже попали в тюрьму. Но, тем не менее, эти люди, они часть общества. И почему-то мы здесь не задаем вопрос, мы его немножко упускаем. А что выгоднее самому обществу? Ну, просто вот языком цифр. Опять-таки скажу про Норвегию, где мне доводилось побывать. У них рецидив порядка 20%. А в России, кто-нибудь знает, сколько рецидив?
Нет.
По разным подсчетам от 50 до 80. Вот, собственно, 20% по подсчету норвежского вот аналога ФСИН, и у нас по подсчетам российского ФСИН, собственно, 80% рецидива. И вот к вопросу о том, соответственно, что же выгоднее обществу. То есть, по-моему, подождите, обществу выгоднее, чтобы рецидива не было.
Но получается, чем человеку хуже, тем больше он хочет туда вернуться?
Это получается, что человек не имеет возможности вернуться. Чем человеку хуже, он поломанный, у него психика поломанная, он выключен из социальной жизни, он не может вернуться туда-назад. Соответственно, ему не предоставили никакой возможности. Люди, очень многие, совершают преступления не потому, что они внутренне вот такие вот плохими родились, а какая-то прям особая категория плохих людей. Да нет, жизненные условия тяжелые.
Продолжается голосование. Я напомню, голосование продолжается. Мы ждем возмездия и прежде всего возмездия от тюрьмы. 134-21-35, 134-21-36, исправление ситуации, нормальных человеческих условий и возвращение человека в общество. Вот чего мы ждем. Наказание, естественно, тоже. 134-21-36. Да, продолжается голосование. Прошу вас, Алексей Лобарев.
Ну, я не соглашусь, что 80% повторных у нас рецидивов. Есть там разные категории, несовершеннолетние, женщины, вот я в женской был в тюрьме, там у них 30, 34.
Ну, в любом случае больше.
Ну, да, ну не 80, ну, я
80
цифру,
нет, это в синовские, по-моему, данные, ну,
нет,
как раз.
Нет, нет, там, может быть, взяли какую-нибудь категорию.
По судебным подсчетам это...
третий раз, да. Все-таки давайте, Виталий, у нас ведь продолжается это голосование про возмездие, вот к этому слову, Виталий, да. Толерантность и уважение к человеку хорошо, но вот, к примеру, пьяный мужик сбивает мать с коляской, прибивает мать и ребенок, как не желать кары и проклятия ему? Вы сейчас опять скажете, что все предусмотрено Уголовным кодексом, и он получит свое наказание, так?
Смотрите, опять-таки, чем отличаются сотрудники государственных органов от людей, которые просто столкнулись с этой ситуацией? Люди, которые столкнулись, конечно, они подвержены эмоциям. Понятно, что родственники пострадавших и сами пострадавшие, ну, безусловно, они воспринимают это очень болезненно. Вопрос в том, что сотрудники ФСИН, на самом деле, им, они так близко это воспринимают, ну, просто не могут. Вы поймите, что если сбивает сотрудник ФСИН, то это не потому, что он так распереживался за какого-то человека, про которого он не знал или не делал, а потому что система так выстроена и так позволительно делать.
Да, прошу.
Вы знаете, мне, помню, пришлось быть экспертом. Вы помните, женщина сбила ребенка, да?
Да.
И поселение дали. В каждом отдельном случае надо смотреть. Ну, я заходил в камеру и подолгу беседовал с людьми и с сотрудниками, бывшими уже сотрудниками правоохранительных органов, и вообще с осужденным любого ранга. Вы знаете, они все очень сильно жалеют, рассказывают. А я по телефону говорил, а у меня в это время, у меня же ребенок точно такой же. И вот я очень жалею то, что совершил. Но, находясь здесь, говорит, мне достаточно вот уже полгода, и все, я готов и в лес уехать, чтобы больше не видеть, но только не сидеть эти 7 лет, которые там. И мы еще должны помнить, все-таки относиться к тому, что порой сегодня как МВД, так и судебная система порой не на 100% она выверена, вы знаете, применяет меры наказания, порой, говорит, меня подставили, и бывает на самом деле, документы подделали, и он, человек, не виноват, и там приходится освобождать его из мест лишения свободы, а он уже отсидел.
Мы продолжаем голосование, возмездие, вот чего мы ждем от наказания, от помещения человека в следственный изолятор или в тюрьму. Возмездие, это главное, 134-21-35, это включает в себя и, к примеру, неправильные, нечеловеческие условия, 134-21-36, не это главное, хотя возмездие тоже должно быть, 134-21-36. Голосование продолжается, недостаточную жесткость наказания будут уравновешивать кровной местью граждане. Вот полагает 162-й, и это опять возвращает нас к качеству общества. Прошу, Анастасия.
Ну, идея про кровную месть возвращает нас к русской правде даже. То есть общество немножечко ушло вперед с тех пор и, в принципе, в лучшую сторону, на мой взгляд.
Добавите что-то?
Ну, вы знаете, пока промолчу, потому что вот людей, которых обидели, которые, вы знаете, они порой слишком горячно принимают решения, не зная, какие последствия. А если спросить, а если твой родственник, а если твой муж это сделал? Она, не-не, мой муж хороший, он не мог. Да. Понимаете?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Скажите, пожалуйста, имеет ли отношение вот в ваши участники дискуссии, вот, отношение к защите прав не только осужденных, но и потерпевших, и как обследуются, исследуются эти вопросы и защищаются их права. Спасибо.
Я по-другому сформулирую, не получается ли так, что в результате осужденных защищают больше, чем потерпевших?
Если вы правильно поняли вопрос, то да. Вот я не совсем так услышала, потому что потерпевших, например, есть потерпевшие, которым занимается комитет против пыток. В данном случае они не все осужденные, да, просто это люди, которые столкнулись с насилием от представителей государства. Вот это вот те, кем мы занимаемся. Потерпевшие какие? По тем уголовным делам, за которые люди попали в места принудительного содержания? Как тот факт, что будут соблюдаться права преступника, ущемляет права потерпевших.
Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения Комитета против пыток. Алексей Лобарев, член Общественного совета ПревСИН. 20-25 секунд у вас на ответ всего.
Да, я согласен с гражданином. Мы порой очень серьезно смотрим на этого нарушителя и даем ему льготы большие и так далее. А потерпевший, он говорит, а мне-то кто возместит? Да подожди, не до тебя. Он, видишь, находится за колючей проволокой, надо его решать вопросы, связанные с освобождением, там, питанием, одеждой ему. А он говорит, а мне-то, у меня же кровь течет. Да подожди, не до тебя. На самом деле мы должны смотреть и в ту сторону, и защищать его интересы, кого он обидел. Безусловно, это должно быть равнозначно.
Анастасия Гарина и Алексей Лобарев были сегодня в программе «Своя правда», а на голосовании мы поставили вопрос, что важнее для того, чтобы охарактеризовать наказание человека в тюрьме, важнее возмездие или важнее перевоспитание. И вот что получилось. Важнее перевоспитание 53%, 47% проголосовали, что важнее возмездие. Спасибо.